Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. «Война детей». Музыкальная полка Соломона Волкова. Глен Гулд в кино и с дирижерской палочкой. «Бодрияр в Америке». Беседа с Борисом Парамоновым. Кинообозрение с Андреем Загданским. Репортаж с Международного фестиваля документального кино. Песня недели с Григорием Единовым. Одна из самых ярких книг литературного сезона в Америке «Самое страшное». Это мемуары юного африканца Ишмаила Беа, который впервые рассказал, что значит быть солдатом-ребенком в гражданской войне. Казалось бы, после описания Освенцима и ГУЛАГа, чем еще можно поразить читателя? Но у меня от чтения этой книги до сих пор озноб, когда я берусь пересказывать всем, кто готов меня слушать. Орда накачанных наркотиками мальчишек-убийц, которые месяцами не могут заснуть от ужаса содеянного и бродят под джунглям в поисках крови. Их единственное развлечение – жестокие фильмы вроде «Рэмбо». Их единственные близкие – офицеры, наускивающие детей на новые убийства. Их единственная мечта – чтобы это никогда не кончилось. Живущий теперь в Нью-Йорке Ишмаил Беа создал незаурядное произведение уже потому, что оно написано без всякой цели. Автор просто и честно рассказывает все, что он, лично он, видел и пережил, не вдаваясь в праздный, волнующий только взрослых вопрос, за что и с кем воевали десятилетние дети. Это бы только отвлекало нас от описанного кошмара. Такой внеполитический, неангажированный, нейтральный подход делает книгу бесценным свидетельством. Но главное в ней все же другое. Это ее счастливый конец. Хэппи-энд. Больше всего потрясает описание того долгого пути, который проделал герой и автор книги, чтобы бешеный Маугли из Сьерра-Леоне сумел вернуться к людям вновь человеком. Я сам видел и слышал его. Юноша с таким нечеловеческим прошлым сегодня неотличим от обычного американского студента. Веселый нрав, мягкие манеры, интеллигентная речь. Чтобы понять, каким чудом была такая трансформация, надо прочесть эту, несмотря ни на что, жизнеутверждающую книгу. Я очень надеюсь, что это сделают как можно больше читателей во всех странах мира. А пока у микрофона ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Почему нас так тревожат войны, которые идут в Африке? Что в них так особенно нас потрясает? Спрашивает себя рецензент этой книги, писатель Уильям Бойд. Жестокость. Но жители цивилизованного Запада и сами не так давно проявляли зверскую жестокость. Достаточно вспомнить Вторую мировую войну. И все же, читая о сегодняшних Дарфуре и Могадишо, или вспоминая недавние конфликты в Руанде и Сьерра-Леоне, в Нигерии и в Конго, мы не можем не отметить их страшные особенности. В этих войнах участвуют дети. И не просто как солдаты, но как убийцы. Книга Ишмаила Беа – первое описание этого страшного феномена, сделанное самим таким вот мальчишкой-солдатом, правда, подросшим и вставшим на путь истинный. Ему было 12 лет, когда гражданская война дошла до его городка.
Сьерра-Леоне – бывшая британская колония в Западной Африке, зажатая между Гвинеей и Либерией и перенесшая всю анархию постколониального периода. В 90-х годах беспорядки в Либерии спровоцировали возникновение революционной армии ОРФ, захватившей западную часть Сьерра-Леоне и дошедшей до ее столицы Фритауна. Командир этой повстанческой армии, бывший капрал Фодей Санкох, окружил себя милицией, которая стала известна тем, что в качестве наказания ампутировала своим противникам руки.
Это информация, приведенная на задней обложке книги, но не внутри. 12-летние дети не воспринимают историческую подоплеку событий. Они реагируют только на реальные обстоятельства. В городок Ишмаила Беа вошла революционная армия. И после ее бесчинств стайку мальчишек-беспризорников понесло по стране, по городкам и деревням, где, по выражению рецензента книги, они боялись всех и все боялись их.
Они бесцельно бродили по джунглям, голодая и воруя еду в деревнях, пока, наконец, не дали себя завербовать в правительственную армию Сьерра-Леоне. Они прошли рудиментарную подготовку, получили каждый по автомату АК-47 и столько наркотиков, сколько душе угодно, не только марихуану, но и убийственную смесь кокаина с порохом под названием «Браун-Браун». И с помутненными головами, вооруженные смертоносным оружием, 13-летние солдаты приняли участие в двухлетней кровавой оргии.
«Мы входили в деревню, — пишет Беа, — и убивали всех, кто выбегал из домов. Или «После перестрелки мы вошли в лагерь бунтовщиков и добили раненых». Или «Я рассердился, поднял автомат и дал очередь по всему, что двигалось в этом болоте». Он описывает, как перерезал горло пленному, который был связан. И тут же, совершенно по-детски, вспоминает, как враждебно настроенные крестьяне захватили было его, но отпустили, потому что у него было несколько кассет рэпа, и он под них танцевал, подражая американским рэперам. Рецензент Бойд в бытность подростком путешествовал с отцом по Африке и однажды сам пережил нападение банды таких вооруженных детей в Нигерии в 1970 году во время тамошней гражданской войны.
Они были юные, агрессивные и ошалевшие от пьянства и скуки. Они остановили машину, громко крича и размахивая автоматами Калашникова. Грубо обыскав нас, они начали вполголоса совещаться. И в это время мой отец сказал какую-то понятную им шутку. Они расхохотались и отпустили нас. Но ужас этого момента навсегда остался в моей памяти, потому что над этими озверевшими детьми не было никакого контроля. Они не подчинялись никаким правилам, никаким командам, не несли никакой ответственности. Это были произвол и анархия в чистом виде.
Судьба Исмаила Бея, автора книги «Долгий путь», сделала неожиданный поворот. Он проникся доверием к одному из тех безымянных героев-миротворцев, которые, рискуя жизнью, спасают детей в Африке. Мальчик попал в госпиталь ЮНИСЕФ, и там, благодаря помощи врача-психолога и бесконечной доброте медсестры по имени Эстер, начал постепенно открывать для себя мир без вражды. Он выбрал для жизни Америку, закончил здесь школу, а потом колледж в Оберлине. «Долгий путь» — его первая книга. И вот отзыв о ней писателя Уильяма Бойда.
Мемуары Беа написаны таким сильным пером, что сравнимы с лучшими книгами, созданными африканцами об африканских войнах. Например, с мастерски написанным романом Кена Саровива «Созабой» о войне в Нигерии. Или с книгой Джина Хатсфилда «Сезон мачете», которая представляет собой сборник интервью с убийцами в Руанде, от которых кровь стынет в жилах. Конечно, книга «Долгий путь» неминуемо вызывает в читателе вопрос, может ли человек пройти подобный путь и при этом сохранить здоровую психику и элементарную человечность. Открытое, улыбающееся лицо Исмаила Беа на обложке дает нам надежду.
Встает и другой вопрос. Не становится ли сознательное использование детей одним из элементов нового вида войны? Пример китайских хунвейбинов, пример камбоджийских подростков-революционеров с их голубыми пластиковыми мешочками, которыми они душили приговоренных. Пример вооруженных детей-палестинцев и их матерей, обещавших нарожать миллионы маленьких мстителей. Пример юных арабских камикадзе. Зачем тиранам создавать для грязной и опасной работы дорогостоящих киберов и терминаторов? У них есть дети.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а сейчас нашу передачу продолжит следующая рубрика «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Прошу вас, Соломон.
Сегодня у нас видеофильм, автором которого, его режиссером, является канадский музыкант, скрипач и человек, который, кстати, учился в Московской консерватории, знает русский язык, Бруно Монсен-Жон. Он очень много уже сделал фильмов о музыке, я их чрезвычайно высоко ценю, и среди этих фильмов, в частности, есть два произведения, которые мне представляются наиболее удачными об этих деятелях. Это фильм о Рихтере и фильм об Ойстрахе. Лучший фильм об Ойстрахе принадлежит Монсен-Жону, и лучший фильм, безусловно, о Рихтере тоже принадлежит Монсен-Жону. Кроме того, он практически вот всю свою творческую жизнь занимался Гульдом, он с ним был хорошо знаком, дружил, и выпустил на сегодняшний день множество фильмов Гульде. Это самый последний.
Знаете, как раз музыкальное кино для меня самым сильным впечатлением была картина о Гульде, об этом замечательном канадском пианисте, которая называлась, по-моему, «32 короткие истории о Гульде».
Да, это был замечательный фильм.
Это игровой был фильм,
да,
документальный.
Да, он
мне
был
показалось
очень удивительным, хитро
как
сделан.
Изобретательно придумано, как показать музыку. И бильярдными шарами, и какими-то короткими историями, и звуками неясными. Короче говоря, это был портрет музыканта в его среде.
У Мансельжона тоже портрет, на мой взгляд, блистательный. И это как бы такой уже посмертный портрет. Это посмертная судьба наследия Гульда. И она решена Мансельжоном тоже очень изобретательно. Он через нескольких, если угодно так, фанаток гульдовских это показывает. Одна из них — это Наташа Гугина из России. И другие. Вот как живет наследие Гульда в умах людей сегодня?
Ну, еще надо сказать, наверное, что Гульд — человек крайне эксцентрический. И поэтому его поклонники тоже достаточно большие эксцентрики. То есть это уже создает сюжет и драму.
Что касается эксцентризма Гульда знаменитого, и, в частности, конечно, всем известен эксцентризм внешней манеры Гульда. Ну, например, он записывался, в частности, в пальто, в кепке с перчатками на руках, знаменитая низкая посадка.
Специальный
напевал,
стул, на котором,
да,
он,
да,
сидел.
Напевал при этом. Но вот как раз фильм Мансельжона впервые, может быть, для меня сделал ясным то обстоятельство, а задним числом ты понимаешь, что, наверное, только так и могло быть, что это все сознательные эксцентризмы. Это все часть облика, который Гульд сознательно совершенно лепил с ранней юности. То есть он с ранней юности обзаводился вот этими причудами, которые производили впечатление на публику, которые запоминались и которые как бы отделяли его от других пианистов, даже и замечательных. Другое дело, что впоследствии его вот эти эксцентризмы в каком-то смысле стали тяготить. То есть он уже стал отказываться от чего-то, а где-то он продолжал соблюдать вот этот свой образ, свой имидж.
В конце концов, у него были ипохондрии и крайняя смерть.
Ну, он, конечно, был человеком, что называется, непростым. Ранняя смерть его чрезвычайно печальна. Он начал свою карьеру, как мы знаем, с Баха, с Гольберг-вариации, и закончил ее.
Именно в этом и фильм назывался «32 короткие истории».
Но ведь он не только Баха играл, и в этом одна из прелестей фильма Мансельжона, который напоминает о том, каким разнообразным по своим вкусам музыкантом был Гульд. Он играл и Моцарта, и Рихарда Штрауса, и Сибелиуса, таких очень редких авторов в плане фортепианного искусства. Он находил у них фортепианную музыку. Он играл и Шенберга, и Прокофьева, например.
Но не любил романтиков, да?
Но он любил Бетховена. Вот что интересно. Причем всего Бетховена, но для меня в данный момент особенно любопытна его интерпретация позднего Бетховена. И в частности, вот в этом фильме он играет позднего Бетховена. А я хочу показать в исполнении Гульда «Богатель» номер 1 соль мажор из опуса 126. Это типичный поздний Бетховен. И интересно, как интимно, доверительно Гульд интерпретирует эту музыку. И здесь вот тоже он напевает, и я понял, что делается это тоже сознательно. Вот этим своим напеванием, этим подпеванием он создает вот эту интимную атмосферу. Ты вдруг ощущаешь, что ты один на один в комнате.
Концерт.
Да, он играет для тебя только. Это не формальная какая-то обстановка, где пианист во фраке где-то на эстраде, а ты где-то там, за километр от него в зале. Он рядом с тобой, он играет и поет для тебя.
следующий эпизод нашей рубрики «Музыкальная полка. Личная нота».
Вот в связи с этим фильмом Мандельштама о Гульде, там звучит Зигфрид и Дилия Вагнера в исполнении Гульда, и вот эта запись стоит также на моем проигрывателе. Это последняя, может быть, или, во всяком случае, одна из последних записей Гульда, сделанных вот в том же году, в 82-м, когда он умер. Он впервые выступил в качестве дирижера. Он собрал оркестрантов Торонского симфонического оркестра и с ними записал Зигфрид и Дилию, которая известна в версии для Большого симфонического оркестра, а также в фортепианном переложении самого Гульда. Но здесь вот это вот именно эта версия, оригинальная вагнеровская версия для 13 инструментов.
Соломон, а разве не удивительно, что Гульд занимался таким странным для его характера делом, как дирижирование? Он ведь был одиночкой. Он ведь даже на север уходил, чтобы уйти подальше от людей.
Вдобавок, когда он дирижировал, почему он и не стал дирижером, может быть. У него мускулы как-то неправильно напрягали, затекали. Ему после этого было трудно возвращаться к своему пианизму. Поэтому для него вообще дирижерство было весьма проблематическим
занятием.
Тем не менее,
соблазн оставался.
Вот эта запись и осталась нам памятником как бы такого флирта Гульда уже предсмертного с дирижерской профессией. И это очень-очень странный Вагнер.
И последний раздел нашей музыкальной полки – музыкальный анекдот.
Он тоже связан, хотя, конечно, совсем и не напрямую, с Гульдом, потому что, как раз слушая эту запись Гульда, я вспомнил об одном афоризме, который я слышал. Вот бывают анекдоты, они такого непонятного происхождения. Кто, когда создал...
Ну, вы знаете, что у Азимова была замечательная теория, что все анекдоты принесли нам пришельцы, потому что никто еще не видел человека, который сочинял бы анекдоты.
Но вот этот афоризм я присутствовал при том, как он был произнесен, я его навсегда запомнил. Не думаешь, он где-нибудь даже записан. В этом смысле это будет дебют этого афоризма. Он принадлежит человеку по имени Илья Шпильберг, который в течение многих лет был концертмейстером оркестра Мравинского. Он был таким чрезвычайно скептическим джентльменом. Прославился он в частности еще и тем, что скрипку свою он оставлял прямо в здании Ленинградской филармонии. Домой он ее не брал. Дома он на ней не занимался. Ему было достаточно репетиции с Мравинским, чтобы себя поддерживать в хорошей форме. И вот он когда-то и заметил при мне, что лучше быть плохим извозчиком, чем хорошей лошадью. Подразумевалось, что даже плохой дирижер занимает позицию более уважаемую, более престижную, чем любой самый лучший оркестрант. И было это произнесено вот с типичной для Шпильберга такой брезгливостью.
Надо сказать, что вы мне напомнили ваше же высказывание об оркестрантах. Вы сказали, что любой оркестр — это коллектив неудачников, потому что каждый из них мечтал быть солистом.
Во всяком случае, в этой записи Гульда чувствуется вот это напряжение между оркестрантами и их дирижером.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Бодрияр в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым». Репортаж с Международного фестиваля документального кино. Песня недели с Григорием Единовым.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Комитет Совета Европы по предотвращению пыток подверг резкой критике нарушения прав человека в Чечне. Правозащитники подчеркивают, что российские власти не улучшили положение в республике. Это уже третье публичное заявление комитета по ситуации в Чечне. Предыдущие были сделаны в 2001 и 2003 годах. Президент России Владимир Путин, прибывший с визитом в Италию, встретился с Папой Римским Бенедиктом XVI. Как сообщается, основная тема переговоров в Ватикане – перспективы взаимоотношений между русской православной и Римско-католической церковью. Александр Вишняков, который был бессменным главой Центра избиркома с конца 90-х годов, покидает этот пост. Его имя отсутствует в новом списке членов ЦИК. Представитель Грузии в ООН резко осудил обстрел Кадорского ущелья, совершенный по утверждению Тбилиси российскими вертолетами. Ираклий Аласания заявил, что он проинформировал генерального секретаря ООН о подробностях нападения. Европейскому Союзу не удалось убедить Россию снять запрет на поставки мяса из Польши. В Эритрее освобождены четверо британцев и француз, похищенных на севере Эфиопии 1 марта. Четверо британцев – сотрудники дипломатических служб. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, при взрыве погибли не менее 3 мирных жителей, 6 получили ранения. Взрыв совершил смертник, проникший из Пакистана. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала власти Зимбабве немедленно освободить лидеров оппозиции, арестованных несколько дней назад. Судьба сотрудника BBC Алана Джонстона, похищенного в секторе Газа, до сих пор не выяснена. Палестинская полиция сообщила, что его захватили вооруженные люди. К 2050 году число жителей нашей планеты в возрасте 60 лет и старше по сравнению с сегодняшним днем утроится и достигнет 2 миллиардов человек, сообщает ООН.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Бодрияр в Америке», беседа с Борисом Парамоновым. Кинообозрение с Андреем Загданским. Репортаж с Международного фестиваля документального кино. Песня недели с Григорием Единовым. Задолго до того, как скончавшийся на прошлой неделе Бодрияр стал поп-звездой философии, задолго до того, как он стал любимым наставником российского постмодернизма, задолго до того, как его скандальные книги о Первой Иракской войне и теракты 11 сентября стали международными бестселлерами, Бодрияр открыл Америку, и Америка открыла Бодрияра. Как многие другие французские мыслители, начиная, конечно, с Токвиля, Бодрияр видел в новом свете, где будущее начинается раньше, чем в старом, опытный полигон для своих теорий. Самой влиятельной из них оказалась теория симулякров, которую охотно взяла на вооружение Американская академия. Суть ее Бодрияр объяснял так.
Эволюция образа проходила через 4 этапа. На первом образ, как зеркало, отражал окружающую реальность. На втором извращал ее. На третьем этапе маскировал отсутствие реальности. И, наконец, на четвертом образ стал симулякром, копией без оригинала, которая существует сама по себе, без всякого отношения к реальности.
Устройство этой схемы можно проиллюстрировать и на материале отечественной культуры. Зеркальная стадия, скажем, это честный реализм классиков. Образ извращающей реальности, авангард Хлебникова или Малевича. Искусство фантомов – это социалистическое соревнование, например. То есть это соцреализм. К симулякрам, образом симулирующим реальность, можно отнести копирующий несуществовавшие оригиналы соцарт, вроде известной картины Комара и Меламида «Сталин с музами». На каждой ступени этой лестницы образ становится все более, а реальность все менее важной. Если сначала он стремится копировать натуру, то в конце обходится уже без нее вовсе. Образ съедает действительность. Вот с этим философским инструментом анализа Бодрияр и приехал в Америку. Они произвели друг на друга неизгладимое впечатление. Об этом он написал книгу «Америка», которую мы с Борисом Парамоновым обсуждали в студии «Радио Свобода» тогда, когда она вышла, в 1986 году. Сегодня мы вернемся к ее автору и его идеям. О Бодрияре, его влиянии и наследии попросил рассказать нашим слушателям философа «Американского часа» Бориса Михайловича Парамонова. Прошу вас, Борис Михайлович.
Про Бодрияра говорят, что вся его громкая известность, вся его, можно сказать, карьера – это плод измены его науки, науки социологии. Он начинал социологом, причем марксистского типа, что неудивительно на Западе. Живя на Западе, нельзя пройти мимо Маркса. Он здесь реальная фигура, писавшая о реальных сюжетах, а не русско-большевистский туман и миф. Большевики выдумали в России марксистскую ситуацию и фальшиво ее трактовали в марксистских терминах. Конечно, Бодрияр усвоил и никогда не забывал главное, пожалуй, у Маркса, Марксову концепцию отчуждения. А именно, человек собственной активностью создает структуры, которые выходят из-под его подчинения и начинают угнетать самого человека, их творца. И своеобразие Бодрияра в этом смысле не в методе его, назовите его даже марксистским, а в предмете. Он жил, а мы продолжаем жить, в эпоху телевидения и шоу-бизнеса. И конца этой эпохи не предвидится.
Тут-то мы и вступаем в домен Бодрияра, в описанный им мир симулякров.
Да, симулякры, знаменитые бодрияровские симулякры. А что это такое по существу? По существу это телевизионные образы, завладевшие реальностью. Человек сейчас подчиняется, скажем, не бирже, не разделению труда или не государственной машине. То есть, конечно, он продолжает подчиняться всем этим структурам. Но главный его нынешний, так сказать, эксплуататор – это визуальный образ, создаваемый кино и особенно телевидением. А сейчас уже и по интернету там всякие-то YouTube какая-то появилась. И вот эти образы не отпускают человека 24 часа в сутки. Сейчас поп-звезда, то есть, прежде всего, телекоммуникируемый персонаж, важнее, сильнее любого государственного деятеля, любого масштаба.
Да, интересно, что когда рок-музыкант Боно собирает миллиард на Африку, то не он, а его сопровождает премьер-министр.
Ну, вообще-то, главный симулякр, конечно, деньги, те самые, которые собирает Боно. А деньги теперь делают больше всего на ТВ, через рекламный бизнес. Марии Шараповой дают 3 миллиона, чтобы она согласилась пришлось предоставить свое лицо швейцарской часовой фирме «Такхойер». Ну, у Шараповой, между прочим, есть еще и ноги. Да какие? А это пойдет производителю фотокамер «Кэнон». «Кэнон», то есть «Канон». «Канон» значит «норма». Платоновская идея какой-либо эмпирики. Телевидение сейчас – это мир платоновских идей, божественного дизайна бытия. Я, между прочим, по приезде в Америку сразу это понял. Реклама – это теперь вместо Платона. И даже об этом сонет написал, помнится. Ходить прочту.
Ну, конечно, хочу. Пусть, как у времена Лукреция, философия говорит стихами.
Да, дай бог памяти. «Не день, но век. Журнальный небожитель в бессмертии неразложимо прост, когда реклама, райская обитель, к материи протягивает мост. Под это небо неподвижных звезд вслед за Платоном лезет потребитель, но Голливуда ангел-хранитель земных желаний сдерживает рост». «Моя любовь, искусство не тактильно, визуально, и мувистар прошла земной предел, нас разделяет медленное лето, и бедный рыцарь в титрах разглядел, что вечность целлулоидная лента».
Мандельштам. Ну, а теперь вернемся к прозе, причем покойного Бодрияра.
А вся эта самая проза Бодрияра, вся его писанина на одну тему, но это, конечно, очень важная тема. Впрочем, это не только его тема, а всего так называемого постмодернизма. То есть исчезновение реальности как нормы, как материи, если хотите. Об этом же писал самый знаменитый постмодернист Деррида. Только у Деррида реальность подменяется текстом, словами, речью, письмом. Это, кстати, не одно и то же. Бодрияр же нашел более актуальную тему. Не литературу, а телевидение. Телевидение у него стало как бы проблемой онтологии. И если вернуться к рекламе, то в свете Бодрияра, да и в свете опыта любого нынешнего человека, мы должны оценить происходящее куда более высоко, чем нам, старомодным людям, хочется. На ТВ под видом секса выступает самый настоящий эрос. Да это и в кино так было. Скажем, для простого человека Софии Лорен не сексуальный объект, а явление самого ж не наиболее чистого эроса. Секс – это наши знакомые обоего пола. А эрос мы видим только на экранах и стремимся к нему восторженной душой. Штука, дьявольский трюк в том, что весь этот, прости господи, платонизм фабрикуется в коммерческих структурах, что за всем этим не мир идей, а деньги. Вот поэтому Делёз и Годари называют свое сочинение «капитализм и шизофрения». У них, конечно, шизофрения не психиатрический термин, а метафора вот этого раздвоения человека в современном мире. Раздвоение человеческого мира, подчиняющегося законам рыночной технологии.
Борис Михайлович, а разве это не бердяевский сюжет? Человек подчинил природу, чтобы стать рабом машины.
Да, да, у Бердяева эта тема, как сейчас говорят, схвачена была довольно рано. Еще, по-моему, в 16-м году первая его статья на эту тему появилась. Она называлась «Дух и машина». Суть его концепции такова, что с машиной наступил новый мировой эон. Произошла перемена космического масштаба. Машина тем наиболее интересна, что в ней происходит как бы торжество духа. Как писал Бердяев, машина распинает плоть бытия.
Именно поэтому ему так нравился кубизм и Пикассо.
Ну, не то, что нравился, но в случае он как человек чуткий, интеллектуально чуткий, понял, что это важно. Вот мы, между прочим, тоже должны понять, что Бонна – это важно. Ну и так далее. Значит, машина, бердяевская концепция, создает, как бы, конечно, имеет тенденцию создать некую тотально духовную реальность. А современная духовность – это технология. Ну, например, зачатие детей в пробирках. Это же, в общем-то, не телесный процесс. В этом цикле участие природных агентов, так скажем, сводится, если не сводится, то стремится к нулю, к минимуму, коли из одного, ну, так скажем, выброса спермы мы получаем почти несчетный банк сперматозоидов. Поэтому возникает такая картинка. Будущее человечества, да, собственно говоря, в значительной степени уже и настоящее, это мастурбация перед телеэкраном. Духовный продукт этого будущего, его, так сказать, литература, это переписка в чат-румах. И нужно быть, как сейчас говорят, совсем уж упертым снобом, чтобы просто вознегодовать на такие явления, а не задуматься.
Как было сказано, умных река перемен несет, упрямых тащит.
увы, увы, с реальностью нужно считаться, даже с ее подменой, с миром симулякров, который так впечатляюще проанализировал и описал Бодрияр. Вот вы однажды сами сказали, Александр Александрович, что интернет — это забор. Но ведь это колоссально. Забор как литература, забор как явление духа. Об этом нужно серьезно думать. Я-то думаю, что литература, ввиду вот всех этих новых обстоятельств, должна принципиально перейти на матерщину и тут искать новую эстетику.
Не дай бог. Сорокин исчерпал этот метод. Как всякий новый художник, он не открыл, а закрыл тему.
Но если вернуться к Бодрияру, что меня еще впечатляет, я бы сказал, позитивно в нем? Именно его крайность, его экстремизм, экстрема, как сказал бы Герцен. Чтобы люди увидели и поняли новое, нужно это новое вбить им в голову крайними средствами. Гегель это называл «неразвитая напряженность принципа». Да это и в литературе, вообще в искусстве действует. Искусство не должно быть гладким, сбалансированным, никаких с одной стороны, с другой стороны.
Но с другой стороны, как раз нельзя не заметить, что Бодрияру случалось и завираться.
Еще бы. У него есть книжка под названием «Соблазн». И там, в частности, говорится об известном дневнике соблазнителя Киркегора, что это, мол, «Библия соблазняющих стратегий». Какое там? Это скрупулезное описание попыток невротического импотента приготовиться к любовному свиданию. И заранее ясно читателю картины, ожидающей его провала. Можно подумать, что Бодрияр не знал о Киркегоре. Егоровской Регине. Это его, Бодрияра, занесло этой издержки метода.
Ну что ж, Борис Михайлович, мы начали нашу поминальную беседу с обещания поговорить о философском путешествии Бодрияра в Америку. Пора выполнять обещания.
Но тут и в Америке, конечно, ему было раздолье, Бодрияру. Как же не сделать из Соединенных Штатов самый главный симулякр современности? С другой стороны, если уж что-то на Земле реально, так это Америка, одна природа, в ней чего стоит. Но Бодрияр и тут нашел выход в своей американской книге. Главный его американский пейзаж – пустыня и знаменитая долина смерти. Сквозной образ его Америки – смерть. Мне особенно запомнилась медитация Бодрияра вокруг знаменитого Нью-Йоркского марафона. Это у него представлено неким триумфом смерти. Это наиболее выразительный образ американского, как сказал бы Хайдеггер, бытия к смерти. Модель всего американского образа жизни. Гонка, причем на большую дистанцию, и финиш с языком на плече.
А что впечатляет?
Согласен. Как литература, это неплохо. Но судить о жизни по литературе, как сказал Шкловский, все равно, что о деревне по варенью. И тут приговор не то, что современной жизни, а современной литературе, в широком смысле, в том числе философии. Много верного сказали постмодернисты, а все же надо брать их с крупицей соли, как говорили древние. Деррида однажды высказался. Он сказал, что ядерной войны не будет. Почему? Потому что ядерный апокалипсис – это текст, это то, о чем мы говорим. И если ядерная война случится, то говорить больше будет не о чем, то есть не будет текста.
А текст, как любит цитировать русский интернет своего классика, это есть единственная реальность. Так, в самом случае, утверждал Деррида.
Думается, что все-таки не единственная. Молодой Мандельштам писал: «Неужели я настоящий, и действительно смерть придет?» Реальность рано или поздно свою возьмет, хотя бы в образе смерти. Вот и Бодрияр умер. Но он-то как раз может эту ситуацию обернуть к вящему своему триумфу. Ибо что такое симулякр, как не обличье смерти? Смерть как универсальный симулякр, так можно сказать. В общем, как знал еще Платон, всякая философия – это приготовление к смерти. Так и всякая жизнь тоже.
Ну да, Бродский когда-то, знаменитая его фраза, когда кто-то жаловался на жизнь, сказал: да, жизнь ужасная штука. Вы заметили, чем она кончается?
Да, и смысла жизни тоже искать не стоит. Как говорил чеховский профессор, не имевший общей идеи: пойдем, Катя, ужинать. Пойдемте, Александр Александрович, смотреть телевизор. Сейчас много интересного показывают. I am not dead yet, I can dance and I can sing. I am not dead yet, I can do the Highland Fling. I am not dead yet, no need to go to bed. No need to call the doctor, cause I'm not yet dead. He is not yet dead, that's what the geezer said. No, he's not yet dead, that man is on his head.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ведущий нашего кинообозрения только что вернулся с представительного международного фестиваля документального кино, который можно и нужно рассматривать как срез этого жанра, по которому можно и нужно судить о состоянии всего документального кинематографа, о его статусе в культуре 21 века. Вот об этом я и предлагаю нам, Андрей, поговорить. Но сперва представьте фестиваль.
Фестиваль называется «Punto de Vista», что по-русски, наверное, надо переводить как «точка зрения». Что замечательное, мне кажется, субъективное название и говорит о том, что все-таки документальное кино фестивального уровня – это кино авторское, кино очень субъективное, личное. И вот такой, так сказать, парад 25 совершенно личных фильмов, чуть больше половины полнометражных и 10 короткометражных картин. Главный приз за лучший фильм и приз за лучший короткометражный фильм. И вот такова структура фестиваля. Фестиваль проходит в замечательном, очень симпатичном городе Памплона.
Который мы все помним по фиесте Хемингуэя, конечно.
Да, все помнят. И там стоит возле стадиона, где происходит коррида, ему стоит, конечно, памятник, поскольку он, я думаю, сильно приумножил количество туристов, которые приезжают в Памплону. Там, в Памплоне, происходит тот самый знаменитый бег с быками. Это праздник Сен-Фермин. Он происходит, по-моему, 10 дней летом, когда все сумасшедшие и ненормальные люди могут бегать с быками и соревноваться с ними в ловкости и скорости.
Но вы видели другое соревнование.
Мы видели другое соревнование, которое происходило куда более мирно и менее напряженно.
Андрей, насколько программа фестиваля отражает положение дел в документальном кино сегодня?
Конечно, Саша. Я думаю, что он вполне дает представление о состоянии документального кино во всем мире. Фильмы были представлены европейские, азиатские и американские, так что...
Начнем с последнего. Как американское кино было представлено на фестивале?
Американское кино было представлено на фестивале двумя фильмами. Один называется «Кровь района Инжоу». Режиссер – женщина Руби Ян.
Это тот самый фильм, который только что получил Оскара?
Это тот самый фильм, который получил Оскара. И фильм смотреть очень тяжело. Это тяжкая картина. Она рассказывает о детях, которые остались сиротами после того, как их родители умерли от СПИДа. 10-12 лет тому назад в Китае, в этом районе, бедные крестьяне массово продавали кровь на сыворотку. И для того, чтобы можно было, после того, как они сдали один раз кровь, еще раз сдать кровь, им впрыскивали в сыворотку, которую тут же делали. Короче говоря, эта вся кровь перемешивалась, и если у кого-то был СПИД, это наверняка у кого-то был, то целый пласт, целое поколение людей, которые сдавали кровь за деньги, заболели СПИДом. И на сегодняшний день этих родителей уже нету, и остались крошечные дети, сироты, которых все боятся, как чумы, и не хотят брать в свои дома, даже родственники.
Новые прокаженные, да?
Новые прокаженные, они сами больны. И один там главный персонаж, главный мальчик, которого никто не хочет, ни дядя, ни родственники, все отказываются от него. И это тяжкое очень зрелище. Фильм не случайно получил Оскара, поскольку он бесспорно действует очень эмоционально, сильно, и чувство вины, то самое знаменитое чувство вины, которое и эксплуатирует очень часто документальное кино, он бесспорно очень сильно действовал на членов Американской Академии. И наша картина, которая тоже представляла Америку, хотя она об Украине, это наш фильм, который мы вместе с вами делали, Саша, как вы помните, вы писали текст, называется «Оранжевая зима».
Beyond the strip of fresh, untrammeled snow, the government's machine ground to a halt.
Ну хорошо, об этом поговорят зрители. А что еще было интересного на фестивале? Была ли представлена русская школа документального кино?
Русская школа документального кино была представлена, было несколько русских фильмов. И самое интересное в этом смысле была завершающая часть фестиваля, на которую приехал замечательный русский режиссер, он сам из вашего родного города, из Риги, мой друг Герц Франк, человек, к которому я отношусь с большим уважением как к учителю, человек, который многих-многих поколений документального кино был решающим влиянием. И после закрытия фестиваля показывали его картину 1978 года, которую знают все люди в документальном кино, называется «На 10 минут старше». Это картина, снятая практически одним кадром, о мальчике, который смотрит какой-то детский спектакль. И мы видим всю гамму разных сложных эмоциональных переживаний, которые проходят через лицо мальчишки. И вот это вот «На 10 минут старше», это эмоциональное взросление через искусство является главным, так сказать, фокусом этого маленького замечательного фильма. Что сделал один английский продюсер? Купил у Герца Франка название и идею и сделал 6 или 7 короткометражных фильмов, 10-минутных, который тоже укладывается в эту концепцию на 10 минут стаж. Прошло 10 минут. В этом проекте приняли участие очень известные режиссеры: Вим Вендерс, Спайк Ли, Вернер Герцог и так далее. То есть это как бы такая представительная...
Это уже игровое кино, не документальное.
Тоже интересно, потому что Спайк Ли сделал документальный фильм. Интересно, это те 10 минут, когда Ал Гор думал, проиграл он выборы во Флориде или нет. И, так сказать, как принималось решение признать свое поражение в общенациональных
выборах. Эти 10 минут точно сделали Гора старше.
Да, и Америку тоже, скажем так. Или другой, Вернер Герцог, сделал тоже документальный фильм практически. Что сделал Вернер Герцог? Очень интересная концепция, кстати. Он переиграл название не на 10 минут старше, а на 10 тысяч лет старше. Он взял архивный материал о племени, которое было найдено где-то в джунглях Бразилии, которых нашли, они, никто их не знал никогда до этого, они абсолютно жили в каменном веке. И они познакомились с цивилизацией, стали на 10 тысяч лет старше, но через какое-то время все это племя погибло, потому что они заболели ветрянкой, и у них не было никакого выработанного иммунитета против этого вируса, и они все погибли. Вот об этом из этого архивного такого материала сделал свой фильм Вернер Герцог. Так что достаточно интересно, не 10 минут старше, а 10 тысяч лет, скачки во времени. Во всяком случае, Герц Франк был на закрытии фестиваля явным триумфатором, и мне было очень приятно за него, ему 82 года. Он живет между Ригой и Европой, и Иерусалимом. И его картина 78-го года по-прежнему живет, находясь в таком новом, в новых качествах.
Андрей, все это так интересно, что естественно надо задать вопрос, а как все это можно посмотреть? Как теперь смотрят документальное кино? Что происходит с этим?
Вы знаете, если раньше все это было совершенно для избранных, для тех, кто попал на фестиваль, посмотрел картины в зале, то сейчас, мне кажется, ситуация гораздо проще. Все это можно увидеть на DVD, так или иначе. В Америке вообще не проблема. В конечном итоге все достойно внимания, так или иначе, оказывается выпущено на DVD. Можно как книгу принести домой или заказать, или купить в магазине, посмотреть. В том числе, я надеюсь, что так будет доступен всем желающим и наш фильм об оранжевой революции, которая называется «Оранжевая зима».
History strikes a balance. Both sides conceal the fear of blood. The tragedy of Goodenough concludes with the ultimate defeat of Boris.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
В прошедшее воскресенье в знаменитом нью-йоркском отеле Waldorf Astoria состоялась 21-я церемония вручения, возможно, самых престижных музыкальных титулов Америки – Зала славы рок-н-ролла. В этом году этой честью удостоились ветераны независимого рока R.E.M. и одна из самых коммерчески успешных американских рок-групп Ван Хален. Также, несколько неожиданно, но подобающе их заслугам и статусу, впервые в ряды Зала славы рок-н-ролла вошли представители хип-хопа – пионеры этого направления Grandmaster Flash and The Furious Five. И, наконец, список лауреатов в этом году заключили одна из самых влиятельных женских групп в истории рок-н-ролла Ронетс и прародительница и поэтесса панка Петти Смит. Одной из главных тем церемонии стала память об ушедших героях рок-н-ролла. Сам вечер был посвящен памяти Ахмеда Эрдигена, турецкого поэта-песенника и одного из самых влиятельных американских музыкальных продюсеров, основавшего легендарный концерн звукозаписи Atlantic Records и сам зал славы рок-н-ролла. Как и Джеймс Браун, Ахмед Эрдиген умер в прошлом декабре. В его честь пела сама Арита Франклин. Однако закончился вечер за здравие общим выступлением свежепринятых членов зала славы, которые в лучших традициях рок-н-ролла исполнили песню, очень подходящую им всем. Панк-рок гимн Петти Смит «Люди могут». People have the power.
People have the power. Our people have. suspect and in love as it's you here. And the army stopped advancing because the people had their ear. And the shepherds and the soldiers, they turned out.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
По нашей информации, вертолеты, обстрелявшие Верхнюю Абхазию, прибыли с территории России.
В беспорядках пострадали более 60 футбольных болельщиков.
Израиль категорически против возвращения палестинских беженцев на свою территорию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Таких грязных выборов, как в этот раз, в России не было.
Ничто так не мотивирует преступников, как чувство безнаказанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.